начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Этими словами евангелист Марк хотел сказать, что здесь начинается не Евангелие от Марка, но начинается повествование Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, которое он называет также и Евангелием Царства Божьего. Марк начинает изложение событий жизни Иисуса Христа не с его рождения и даже не с рождения Иоанна Крестителя. Он начинает с видений древних пророков. Другими словами, с глубокой древности, с предначертаний Божиих. Такой экскурс в историю соответствует стилю всего Евангелия от Марка. Иудеи ожидали пришествия Мессии, который положил бы конец их бедствиям и воцарился на престоле Давидовом. И вот тогда, как они считали, должна начаться новая эра. А все христиане, в том числе и Марк, были убеждены, что Мессия уже пришел в лице Иисуса Христа. Это означало новое, могучее вхождение Бога в историю человечества. Пришествие Иисуса Христа было решающим и окончательным шагом Божьим к спасению человека. Другого спасения не будет. Нового Мессию не нужно ждать. Новая эра, которую Иисус Христос принес всему человечеству, знаменует начало и в истории христианства. Ветхозаветный закон действовал до Иоанна Крестителя. С пришествием Господа Иисуса началось время благодати. Апостол Иоанн пишет: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Это новое начало проникает индивидуально в жизнь каждого человека, кающегося в своих грехах и верующего в Евангелие. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Вхождение Иисуса Христа в жизнь человека уничтожает в нем власть греха и творит нового человека. Слово «Евангелие» греческое, состоящее из двух слов «ев» и «ангелион». Первое означает «добрый», «хороший», «приятный». Второе – провозглашение новости, вести или сообщения. Таким образом, Евангелие – добрая или благая весть. В давние времена существовал обычай после победного окончания боя посылать гонца с радостной вестью о победе. Это и было Евангелие. Но какая весть могла быть более благой для ветхозаветного народа Божия, как не та, которая в продолжении 2000 лет укрепляла надежду в сердцах верующих? Весть о пришествии Мессии и наступлении Царства Божьего. И когда это обетование исполнилось, богобоязненный и благочестивый Симеон сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего». Евангелие от Луки, 2 глава, с 29 по 32 стих. Такое Евангелие с христианской точки зрения. Иисус Христос пришел прежде всего для того, чтобы принести людям благую весть. Если мы проследим в Новом Завете слово «евангелион» или «благая весть» Евангелие, мы сможем уяснить себе следующие истины. Во-первых, Евангелие – это благовествование истины. Послание Колоссянам, 1 глава, 5 стих. До прихода Иисуса Христа люди могли лишь на ощупь искать Бога. «О, если бы я знал, где найти Его!» – взывал Иов. Книга Иова, 23 глава, 3 стих. Марк Аврелий говорил, что душа может видеть Бога лишь неясно. При этом для «видеть» он употребил греческое слово, означающее видеть вещи сквозь воду. С приходом Иисуса Христа люди могут ясно видеть, каков Бог. Больше не нужно гадать и искать в потемках. Во-вторых, Евангелие – это благовествование надежды. Послание Колоссянам, 1 глава, 23 стих. В античном мире господствовали пессимистические настроения. Синека говорил о нашей беспомощности в самых нужных вещах. Люди потерпели поражение в борьбе за добродетель. Приход Иисуса Христа принес надежду в отчаявшиеся сердца. В-третьих, Евангелие – это благовествование мира. Послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Человек несет в себе наказание, раздвоение личности. В человеке странным образом смешаны и соединены добро и зло. Рассказывают, что однажды бродившему в одиночестве философу-пессимисту Шопенгауэру задали вопрос: «Кто вы?» Он ответил: «Хотел бы, чтобы вы сказали мне это». А Роберт Бернс сказал о себе: «Моя жизнь напоминает мне разрушенный храм. Какая сила, какие пропорции в одних частях, какие неоглядные бреши, какие нагромождения руин в других». Все несчастья человека оттого и происходят, что он одновременно стремится и к греху, и к добродетели. Пришествие Иисуса Христа соединяет эту раздвоенную личность в одну. Человек одерживает над своим противоборствующим «я» такую же победу, какую одержал Иисус Христос. В-четвертых, Евангелие – это благовествование обетования. Послание Ефесянам, 3 глава, 6 стих. Будет справедливо сказать, что люди всегда ждали от Бога угроз, а не обещаний. Все нехристианские религии знают Бога, требующего и спрашивающего. Лишь христианство поведало людям о Боге, готовом дать больше, чем мы просим. В-пятых, Евангелие – это помилование и отмена смертного приговора человеку, который его не заслужил. Оно вводит нас в живое общение с Иисусом Христом. «Верен Бог», – пишет апостол Павел, – «которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 9 стих. В-шестых, Евангелие есть слово о кресте, в котором людям дано доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божией. Иисус Христос распятый. Вот в чем суть Божьих обетований и содержание ветхозаветных пророчеств. Вот в чем разрешение той главной задачи, ради которой надлежало Иисусу Христу прийти на нашу землю, жить на ней, учить, страдать, умереть и воскреснуть из мертвых. Вот в чем сущность Евангелия Христова. В-седьмых, Евангелие – это божественное лекарство от всемирной болезни – греха. Оно возвещает прощение грехов кающимся грешникам. Евангельская весть спасения для грешников – это не тема для дискуссий, это великий дар неба для каждого человека, и потому Господь говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. В-восьмых, Евангелие – это сила, побеждающая предубеждение, суеверие и язычество. Сила, господствующая над человеческим сердцем, волей, совестью, характером и жизнью. Сила истины, света, любви, терпения, святости. Сила, которая сильнее гонителей, мучений и смерти. Оно ниспосылает в сердца наши любовь Божью, заботящуюся о ближних, помышляющую о бедных и нуждающихся братьях и сестрах, любовь, творящую добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. В-девятых, Евангелие есть неиссякаемый источник истины. Оно дает людям познание о Боге. Господь Иисус Христос есть Бог, явившийся во плоти. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Он говорит с нами посредством Евангелия. Тесное общение с Евангелием открывает нам больше и больше Иисуса Христа как единственный живой закон для Церкви и дает возможность говорить Господу с нами. В-десятых, Евангелие – это благовествование бессмертия. Второе послание Тимофея, 1 глава, 10 стих. Для язычников жизнь была дорогой к смерти. Человек в сущности был умирающим человеком, а пришедший Иисус Христос принес нам благую весть о том, что мы находимся на пути к жизни, а не к смерти. В-одиннадцатых, Евангелие – это благовествование спасения. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Оно не просто дает освобождение от наказания и избавление от прошлого греха, оно дает победоносно жить и побеждать грех. Иисус Христос принес людям воистину благую весть. Блага, даруемые Евангелием, не основываются отчасти на деле Христовом, отчасти на деле человека. Они всецело и единственно держатся на деле Иисуса Христа. В-двенадцатых, Евангелие актуально во все века и для каждого человека. И культура народа тем выше, чем больше он знает и признает Евангелие, чем больше к этому побуждает его вероисповедание. Один обратившийся к Господу христианин сказал: «Ужас бесцельности и ужас бессилия померкли для меня в лучезарном свете Евангелия». Итак, Евангелие – это благая весть Иисуса Христа о примирении через Него людей с Богом. Это учение Христа о спасении грешников через веру в искупительную жертву Господа Иисуса. В законе Моисеевом сказано, что должен делать человек, а в Евангелии говорится, что сотворил Бог для спасения человека. Грешник – причина тому, что существует Евангелие. Оно применимо ко всякому почитающему себя погибшим грешникам. Евангелие утверждает, что человек погиб, пал, мертв. Бога же оно являет таким, как Он есть, спасителем всех погибших, Богом милующим виновных, животворящим мертвых. Степень культуры и чистота нравственной жизни христианина тем выше, чем больше он знает и исполняет в практической жизни Евангелие, и чем больше к этому побуждает его вероисповедание. «Толкуйте народу Евангелие неустанно», — сказал один христианин, «так как оно снимает с грешника его лохмотья и облекает в ризы спасения и в Божью праведность. Оно указывает на Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Евангелие – это мир и счастье для тревожной души, бальзам и утешение для разочарованного сердца. Евангелие открывает небо и закрывает ад. Евангелие – книга радости, блаженства, ликования. Оно есть Божье послание к человеку для удовлетворения всех потребностей в его духовной жизни, ведет к вере во Христа и возрождает к новой жизни, жизни с избытком. Апостол Иоанн пишет: «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. «С Евангелием в сердце я силен», — сказал один богобоязненный христианин. Оно располагает наши сердца к ограничению наших потребностей, к простой, но естественной жизни и лишает человека того, чем он владеет неправильно. В Евангелии содержатся драгоценные сокровища жизни, мудрости и света, и тот, кто откроет свое сердце для Евангелия, найдет в нем истинное счастье и смысл жизни. Вот почему апостол Иаков пишет: «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Послание Иакова, 1 глава, 21 стих. Но с сожалением следует сказать, что есть люди, которые почитают Евангелие, но не читают его. Не лучше поступают, конечно, и те, которые читают, но не почитают его. Будем стараться, чтобы Евангелие усвоилось нашим умом и сердцем. Тогда жизнь и деятельность наши легко сделаются евангельскими. Ибо евангельское чтение и исполнение его заповедей есть единственный источник всех христианских добродетелей. В силу этого будем прикладываться к Евангелию не только устами нашими, но и сердцем. Слава Господу за то, что Он дал нам драгоценную книгу Божью, Евангелие, которая так важна, ценна и дорога для нас. Будем же любить и пребывать в послушании благой вести Иисуса Христа, Евангелию. Евангелие от Марка, 1 глава, 2-3 стихи. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова взяты евангелистом Марком из книги пророка Малахии. Кто был писателем книги, известный под именем Малахии? Некоторые полагают, что имя Малахия не собственное имя писателя, а нарицательное. Толкователи исторических церквей, древние и новые, признают, что книга Малахии написана действительно пророком, носившим это имя, как собственное. Точно так же и большинство современных протестантских толкователей признают имя Малахия собственным именем писателя книги Малахии. Что касается личности и положения пророка, то существует только предание, стоящее в зависимости от сказания, повещенного в сочинении о жизни и смерти пророков. Это сочинение, по всей видимости, было написано на еврейском языке. Отсюда подчеркнул свои сведения о Малахии Епифаний Кипрский, а у него Димитрий Ростовский. По этим сказаниям Малахия из племени Завулонова родился в Софе. Имя свое «Ангел» он получил от народа за необыкновенную красоту и ангельскую чистоту жизни, а также и потому, что много раз видел ангела и беседовал с ним. Скончался Малахия в молодых летах. Некоторые толкователи полагают, что Малахия происходил из священнического рода, но это предположение не имеет достаточных оснований. Приведенные евангелистом Марком слова из книги пророка Малахии: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». У пророка Малахии, 3 глава, 1 стих, записаны так: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». «Я» — это, как видно из последних слов стиха, сам Господь Саваоф. «Ангела моего», стоящее здесь в еврейском тексте слово «малеахе», может означать и одного из бесплотных духов, посылаемых для исполнения на земле велений Бога, и просто человека, уполномоченного от Бога, возвестить его волю людям. Господь Иисус Христос относит это название к своему предтече, Иоанну Крестителю, и говорит: «Ибо Он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих. Жизнь и служение Иоанна Крестителя до мельчайших подробностей соответствовали предсказанию пророков. Он пришел непосредственно перед Мессией, как и предсказал пророк Малахия. Иоанн проповедовал в пустыне, как предсказал об этом пророк Исаия: «Был гласом в пустыне». Книга пророка Исаия, 40 глава, 3 стих. Иоанн Креститель был замечательной личностью. По своим способностям он принадлежал к великим мира сего. И Иисус Христос сказал о нем, что он больше пророка, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. И все же Иоанн считал Иисуса Христа несравненно большим себя. Иоанн Креститель привел в движение большие массы народа. Но что означало бы его служение без мессианского подвига Иисуса Христа? Служение Иоанна было действенным и вдохновенным, но оно скоро окончилось. И если бы Евангелие не говорило о пророке, его имя было бы предано забвению. Сам Иоанн свидетельствовал, что расстояние между ним и Иисусом Христом чрезвычайно велико. «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Евангелие от Марка, 1 глава, 7 стих. Иоанн был только человеком, а Иисус Христос есть истинный Бог. Именно таким было содержание свидетельства Иоанна Крестителя. Предтеча не ограничивался тем, что признавал величие Иисуса Христа, но он удалял преграды с его пути. Он был призван выполнить особую задачу – приготовить путь Господу, прямыми сделать стези ему. В столетия, предшествующие Христу, духовная жизнь ветхозаветного народа Божьего находилась в упадочном состоянии. Фарисеи ожидали особых результатов от исполнения закона Моисеева. Иоанн Креститель не разделял точку зрения фарисеев, так как их учение служило препятствием на пути Мессии. Во времена Малахии священники плохо исполняли свои обязанности, приносили в жертву животных с физическими недостатками и смотрели на служение в храме как на скучную обязанность. Иоанн Креститель был вестником, ангелом Мессии Иисуса Христа. Вестник Божий должен был приготовить путь Господу, а он дает людским сердцам прощение грехов, спасение и святость, очищает жизнь от небогоугодных дел, поступков. В то время, как и в наши дни, миру очень нужно было такое очищение. Сенека называл Рим «выгребной ямой всех пороков». Ювенал говорил о Риме как о грязной водосточной трубе, в которую стекаются отвратительные отбросы всех сирийских и ахайских пороков. Куда же приходит истинное христианство? Оно приносит с собой очищение. Это можно показать на фактах. Брюс Бартон рассказывал, как ему пришлось в ходе выполнения первого важного задания на поприще журналистики писать серию статей о евангелисте Билли Санде. «Были выбраны три города. Я говорил с торговцами, — писал Бартон, — и мне рассказывали, что во время богослужений и после них люди приходили и платили по счетам столь старым, что их давно уже списали». Потом Брюс Бартон посетил председателя торговой палаты города, в котором за три года до того побывал Билли Санди. «Я не принадлежу ни к какой церкви», — сказал председатель торговой палаты, «и я никогда не ходил в церковь. Но вот что я вам скажу. Если бы сейчас предложили пригласить в этот город Билли Санди, и если бы я знал о его деятельности столько, сколько я знаю сейчас, то если бы церковь не смогла достать необходимые для этого деньги, я в полдня достал бы их у людей, которые вообще в церковь не ходят». Билли Санди оставил после себя иную моральную атмосферу. Брюс Бартон собирался писать о Билли Санди критические статьи, но ему пришлось отдать в них должное очищающей силе христианского благовествования. Когда Билли Грэм проповедовал в Шривпорте, штат Луизиана, продажа алкогольных напитков снизилась на 40%, а продажа Библии увеличилась на 300%. Один из достигнутых во время его проповедования в Сиэтле результатов сформулировали очень просто. Приостановлено несколько бракоразводных процессов. В Гринсборо, штат Северная Каролина, констатировали такой результат. Он оказал положительное воздействие на всю социальную структуру города. Одним из великих примеров действенности учения Иисуса Христа является случай с мятежом на корабле «Баунти». Мятежников высадили на острове Питкерн. Их было 9 человек, да на острове жили аборигены – 6 мужчин, 10 женщин и девочка 15 лет. После того, как один из мятежников преуспел в изготовлении спирта сердца, их постигла трагедия. Все мятежники умерли, кроме одного – Александра Смита. Смит случайно нашел Библию, прочитал ее и решил создать с аборигенами острова общество, основанное на библейском учении. Подошедший через 20 лет к острову американский военный корабль обнаружил там в полном смысле слова христианскую общину. На острове не было тюрьмы, потому что не было правонарушений, не было больницы, потому что не было больных, не было психиатрического диспансера, потому что не было душевнобольных, не было там также и неграмотных, и нигде в мире жизнь и собственность человека не была в такой безопасности, как там. И Иисус Христос очистил общество. Там, куда позволяет прийти Иисусу Христу, благотворное действие христианской веры очищает людей от морального яда. Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу. Послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. И мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Подлинное христианство пребывает там, где Иисус исповедуется Господом и где люди стремятся жить в послушании Его учению. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому апостол Иоанн в 1 главе 12 стихе пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Истинное христианство не есть одежда, сверху набрасываемая на нас, а жизнь Божья внутри нас. Христианство – это прежде всего принятие Христа, приток воды живой. А во-вторых, христианство – это излияние этой воды в виде любви, прощения, милосердия к дальним и ближним. Оно проявляется в правильном отношении к Богу и людям. Греческое слово «ангелос» означает «вестник». Причем в Ветхом Завете ангелом всегда являлся вестник, посланный Богом. Иоанн Креститель назван ангелом, вестником Иисуса Христа. В книге Откровения, 1 глава 20 стих, говорится об ангелах семи церквей. Все это – ангелы-люди, жившие на нашей земле во плоти. Но есть и ангелы-духи, то есть существа, не имеющие физических тел. Каждый христианин должен быть ангелом, то есть вестником Божьим. О, если бы мы, христиане, поняли свою ангельскую задачу! Эта задача – нести людям весть об Иисусе Христе, великая и блаженная задача. Иоанн готовил путь для Иисуса Христа в сердцах человеческих. Как готовится путь для Христа? Проповедью и свидетельством об Иисусе Христе. Проповедь – это дело проповедников, свидетельство – это дело всех христиан. Один новообращенный свидетельствовал, что уверовал в Иисуса Христа – и принял спасение, читая Пятое Евангелие. Это не было Евангелие от Матфея, Марка, Луки или Иоанна, но это было свидетельство верующего человека, которого звали Михаилом. Михаил был истинным и верным христианином, любящим Господа, вел благочестивый образ жизни, был для нашего новообращенного как бы пятым евангелистом, которого Бог использовал для свидетельства об Иисусе Христе. Святая жизнь и доброе поведение говорят больше всяких слов. Мы – письма, ежедневно читаемые другими людьми, не знающими Господа. Многие никогда не читают того, что Слово Божие говорит о Христе, но они могут видеть Христа в жизни людей, которые, подобно нашему брату Михаилу, приняли спасение Христово. Эксперты-почерковеды утверждают, что могут по почерку определить характер человека. Мы, сыновья и дочери спасшего нас Иисуса Христа, ответственны пред Господом и перед окружающими людьми за нашу духовную жизнь. О Христе люди судят по характеру нашей жизни. Письма пишутся для того, чтобы их читали. Но если письмо написано неразборчивым почерком, как узнаешь его содержание? Письма некоторых людей очень трудно прочесть, они бывают неразборчивыми. Нам, христианам, надо следить за тем, чтобы христианская жизнь каждого из нас была написана ясным, четким и легко читаемым почерком. Наша жизнь должна быть чистой, святой, последовательной и богоугодной. В ней должны быть любовь, милосердие, кротость и доброта. Эти богоугодные качества понятны всем людям. Слово Божие очень ясно и доходчиво говорит о том, как Христос входит в сердце человеческое. Прочитаем Римлянам 10 глава 17 стих. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Сначала слышание проповеди или свидетельства, а потом вера, то есть принятие Иисуса Христа в сердце. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание Римлянам, 10 глава, 14 стих. Значит, и сегодня, как и в дни Иоанна, нужно приготовлять путь для Иисуса Христа к сердцам человеческим. Будем же теми ангелами-вестниками, которые приготовляют путь для Христа к сердцам человеческим. Евангелие от Марка, 1 глава, 4 стих. Иоанн Креститель – последний из пророков Ветхого Завета. История его рождения описана довольно подробно в Евангелии от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. и сказал Захарии ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В храме Божьем пришла к Захарии весть Божья. И мы часто хотели бы получить весть от Господа. Глас Божий достигает тех, кто слушает его внимательно, как это делал Захария в храме Божьем. Будем же особенно внимательны к гласу Божьему во время богослужений в церкви и при чтении Священного Писания. Вступление Иоанна Крестителя в наш мир было отмечено ангельским предвозвестием и Божьим вмешательством, о чем пишет также евангелист Лука. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн – имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. Евангелие от Луки, 1 глава, с 57 по 66 стих. А Захария, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Евангелие от Луки, 1 глава, 67 стих и 76 по 79 стихи. В Израиле рождение мальчика было радостным событием. Когда приближалось время родов, около дома собирались друзья семьи и местные музыканты. Сразу после рождения ребенка объявляли его пол, и если рождался мальчик, музыканты ударяли по струнам своих инструментов и запевали песни. Все поздравляли друг друга и радовались. В доме Захарии и Елисаветы была особая радость. Наконец родился ребенок. Этот ребенок был мальчиком, и Бог изрек о нем такие чудные слова: «Дети являются драгоценным даром Божьим и бесценным сокровищем». Об этом свидетельствует Дух Божий устами Давида так: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Псалом 126, 3-5 стихи. Какими счастливыми Бог называет тех, кому Он дарует детей. На восьмой день над мальчиком совершали обряд обрезания и давали ему имя. В Палестине имена были знаменательными. Они иногда означали какое-либо обстоятельство, связанное с рождением ребенка, или описывали ребенка. Лаван, например, означает «белый» или «белокурый». Иногда ребенок получал имя отца. Часто имя передавало родительскую радость. Самуил, например, означает «испрошенный у Бога». Иногда имя передавало заявление родителей о их вере. Так Илия означает «Иегова мой Бог». Таким образом, родители Илии во времена почитания Ваала заявляли о своей вере в истинного Бога. Елизавета, к удивлению всех соседей, заявила, что ее сына следует назвать Иоанном, а Захария показал, что он хотел того же. Имя Иоанн означает «Иегова милостив». Это имя Бог повелел дать ребенку. Оно говорит о благодарности родителей за дарованную радость. Все соседи и все слышавшие поразительную историю задавали друг другу один и тот же вопрос. Кем будет младенец сей? Ведь Бог изрек о нем такие чудные слова. И Иоанн, очевидно, принадлежит к центральным личностям в истории Божьего плана спасения. Всякий ребенок таит в себе много неизвестного. Один старый учитель всегда низко кланялся своим ученикам, прежде чем начать урок. На вопрос, почему он это делает, учитель ответил: «Ведь никто не знает, кем может стать кто-нибудь из этих учеников». Появление в семье ребенка – величайшая милость Божья к супругам, мужу и жене. И в то же время это большая ответственность пред Господом, потому что ребенок таит в себе множество возможностей, а от родителей и учителей зависит, будут ли способности ребенка реализованы для славы Божьей и на благо людям. Далее евангелист Лука в первой главе 80 стихом пишет: «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Этими словами Лука дает общую характеристику дальнейшего развития Иоанна. Младенец возрастал телесно и укреплялся духом, то есть приобретал тот твердый характер, который так нужен был ему в его дальнейшем служении. Где же был Иоанн до своего открытого служения на берегах реки Иордана? Он жил в Иудейской пустыне. Матфея 3, глава 1 стих. Когда он удалился в пустыню? Церковное предание сообщает, что он жил в пустыне с самого раннего детства. Здесь, в пустыне, он учился в школе Божьей и готовил себя для важного и ответственного служения, ведь он был «гласом вопиющего в пустыне», который призывал людей приготовить путь грядущему Мессии. Книга пророка Исаии, 40 глава, 3 стих, Евангелие от Марка, 1 глава, со 2 по 3 стих. Иоанн принадлежал к числу пророков. Он был величайшим из них. Перст Божий указал на него, когда он еще находился в утробе матери. Иоанну, очевидно, было известно его родство с Иисусом и Марией. Но, по-видимому, он никогда не видел того, чьим предтечей он должен быть. Иоанн жил и рос как существо, посвященное Богу. Иоанн жил в пустыне. На нем не отразилось влияние ни одной школы, ни одной касты или партии. Чтобы найти лица, схожие с ним, нужно вспомнить Илию и Исаию. Они оба ожили в Иоанне предтечи. Образ Илии сиял пред ним, как образ пророка, и в нем самом мы видим то же непоколебимое мужество и ту же силу. Книга пророка Исаии, очевидно, была его любимой книгой. Те немногие слова Иоанна Крестителя, которые сохранились на страницах Священного Писания, свидетельствуют о нем как о самом красноречивом и дальновидном мессианском пророке. Зло печалило его. Он понимал весь ужас и глубину его. Он не льстил, а увещевал, не утешал, а устрашал. Отличаясь твердым характером, он не боялся никого, ни народа, ни князей. Искренность его была непреклонна. Иоанн отличался и суровой умеренностью, которая неотразимо влияла на людей. Никто из пророков не произносил с такой силой слова «покайтесь», которое так нужно было народу, подавленному правосудием Божьим. Иоанн не был разочарованным пессимистом. Он человек, преисполненный надежды. Иоанн видел, что приблизилось Царство Божье, и возвещал его людям. Но он не восхвалял Израиля при сообщении ему известия, на котором было сосредоточено все его упование. Он строго указывал на то, как должно встретить его явление. Вся жизнь Иоанна была сплошной проповедью. Он жил так, как проповедовал. Он не покидал пустыни и знал только голос Божий, который говорил его сознанию. Да голос пустынной природы, которая также говорила с ним божественным языком. Одежда его напоминала одежду Илии, его учителя. По примеру пророков, учеников Илии, он не жил в городах, деревнях, а также в домах, но обитал в гротах, пещерах, пустынных скал. Еще и теперь, недалеко от Аин-Карима, можно увидеть один из таких гротов. Может быть, он служил убежищем Иоанну в его кочевой жизни. Грот этот расположен посреди скалы, на восточном склоне долины Биит-Анина. В 2 метрах над гротом бьет ключ, орошая всю местность. Напротив грота, на западном склоне долины, раскинулась небольшая арабская деревушка. Источник свежей воды привлек сюда несколько семейств бедняков-филлахов. Немного левее, посреди склона холма, растут прекрасные зеленые деревья. Это место считается священным. Здесь, по словам местного предания, пролежали некоторое время тела 2 храбрых маковеев, погибших в сражении. Обнаженная мертвая пустыня, замкнутый горизонт. Чувствуется какая-то невольная потребность обратить взгляд к небу. Голос, зывающий: «Приблизилось Царство Божие! Приготовьте путь Господу! Покайтесь!» И теперь еще слышится в завывании ветра и рокоте волн потока Биит-Анина. Иоанн был прилежным учеником в суровой божественной школе. Все ветхозаветные пророки возвещали о грядущем Мессии. Иоанн же был первым пророком, возвестившим о пришедшем Мессии. Очень важно в школе Господа быть прилежными учениками и ученицами, похожими на своего великого и непревзойденного Учителя – Иисуса Христа. Главной темой проповеди Иоанна было покаяние. Покаяние. Что это такое? По Священному Писанию слово «покаяние» означает «внутренний поворот», «крутой поворот». Шел собственным путем, уходил, удалялся от Бога, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. В греческой Библии слово «метания» – «покаяние» – состоит из 2 корней – «мета» – «перемена» и «ноэма» – «мышление». И означает перемену образа мыслей. Изменение мышления, наступающее в момент истинного покаяния, производит полную перемену во всех проявлениях нашей жизни. Покаяться – значит изменить свой взгляд, свои помышления относительно греха и Христа и всех великих дел Божьих. Этот момент связан с болью, но самая сущность его состоит в том, чтобы сердце отвернулось от греха и обратилось ко Христу. Если произойдет поворот, это и будет истинное покаяние. Библия говорит: «Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Непокаяние приводит к лицезрению Иисуса Христа, а наоборот, лицезрение Иисуса Христа приводит к покаянию. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все, что может быть нами исправлено. Украденное возвратить, причиненные ближнему убытки возместить, забытые или сознательно непокрытые долги заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться, у тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения, примириться. Мы должны оставить прежние грехи и гнушаться ими, как мерзостью, сожалеть о них, просить милости у Бога, исповедоваться и всячески беречься новых, простить ближнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их, проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесется. Никого не осуждать, ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, говорит Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Будем же внимательно прислушиваться к голосу Господа во время наших богослужений и при чтении Священного Писания. Дети являются драгоценным даром Божьим. Будем же дорожить этим даром и воспитывать наших детей для славы Божьей и на благо людям. Будем чаще и чаще обновлять наш завет с Господом истинным покаянием и будем прилежными учениками и ученицами в школе Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!